Утро не принесло ясности. В радио и теленовостях не промелькнуло никаких мертвых тел. Газеты пестрели сообщениями об автомобильных авариях и антинаркотических рейдах. Об Арбутноте ни слова. Я рассеянно вышел из дома и поплелся на задний двор, в гараж, забитый игрушками и старыми журналами об открытиях и изобретениях. Никакой машины, только подержанный велосипед. Я проехал уже полпути до студии и вдруг понял, что не могу вспомнить ни одного перекрестка, через который промчался вслепую. Вздрогнув от ужаса, я свалился с велосипеда. Огненно-красный родстер со сложенным верхом, поравнявшись со мной, затормозил так резко, что запахло паленой резиной. Водитель в бейсболке, надетый козырьком назад, явно мчался на полном газу. Он рассматривал меня сквозь ветровое стекло. Один глаз ярко-голубой, другой не виден из-за монокля, словно всаженного в глазницу и сверкавшего искрами на солнце.
«Эй ты, чертов сукин сын придурочный! Здорово!» — крикнул он, по-немецки растягивая гласные.
Велосипед чуть не выпал у меня из рук. Я видел этот профиль на старинных монетах, когда мне было лет 12. Это был то ли воскресший Цезарь, то ли германец, верховный понтифик Священной Римской империи. Мое сердце колотилось так, что в легких не осталось места для воздуха.
«Не слышу!» — крикнул он. «Говори!»
«Здорово!» — услышал я собственные слова. «Чертов придурочный сукин сын! Ты Фриц Вонг? Родился в Шанхае, отец китаец, мать австрийка, рос в Гонконге, Бомбее, Лондоне и дюжине городов Германии. Сбежал из дома, бродяжничал, потом работал монтажером, потом сценаристом, потом оператором на студии Уфа, потом режиссером в разных уголках мира».
Уфа. Универсум Фильм АГ. Крупнейшая киностудия Германии времен Веймарской республики и Второй мировой войны, существовала с 1917 по 1945 год. На ней работали такие знаменитые режиссеры, как Фриц Ланг, видимо, ставший прототипом Фрица Вонга, Мурнау и молодая Лени Рифеншталь.
Фриц Вонг – потрясающий режиссер, снявший великий фильм немого кино «Песнь Кавальканти». Парень, который устанавливал планку голливудского кино с 1925 по 1927 год, и которого вышвырнули вон за сцену в одном фильме, где ты лично снялся в роли прусского генерала. Эпизод, где он вдыхает запах нижнего белья Герты Фрёлих. Всемирно известный режиссер, который вернулся в Берлин, а затем бежал от Гитлера. Режиссер, снявший «Безумную любовь», «Исступление», «Путешествие на Луну» и обратно. С каждым моим словом его голова поворачивалась на четверть дюйма, в то время как рот расплывался в улыбке ярмарочного петрушки. Монокль вспыхивал, сигналя морзянкой. Из-за монокля иногда выглядывал краешек восточного глаза. Я думал, что левый глаз был Пекином, а правый — Берлином. Но нет, восточный казался больше лишь благодаря увеличительному стеклу монокля. Лоб и скулы являли непобедимый оплот тевтонской самоуверенности. Крепость, способную простоять 2000 лет или до тех пор, пока не расторгнут контракт.
«Как ты меня назвал?»
— необычайно любезно спросил он. «А ты как меня назвал?» — тихо отозвался я. «Чертов, придурочный!» — я вздохнул. «Сукин сын!» Он кивнул, улыбнулся и распахнул передо мной дверцу машины.
«Салезай!»
«Но ты ж меня
совсем не знаю? Неужели ты думаешь, я разъезжаю по улицам и подвожу каждого безмозглого велосипедиста? По-твоему, я не видел, как ты шныряешь по павильонам, делая вид, будто ты белый кролик на столовской кухне? Ты же этот...»
Он прищелкнул пальцами.
«Побочный сын Эдгара Райса Бёрроуза и владыки Марса».
«Владыка Марса», «The Warlord of Mars», фантастический роман Эдгара Райса Бёрроуза, третья часть знаменитого цикла о Барсуме, Марсе.
«Незаконный отпрыск Герберта Уэллса, который произошел от Жюля Верна. Закидывай свой велик, мы опаздываем».
Я запихнул велосипед на заднее сиденье и едва успел сесть в машину, как она рванула с места на скорости 50 миль в час.
«Кто знает!» — орал Фриц Вонг, перекрикивая рев мотора. «Мы оба ненормальные, раз работаем там, где работаем. Но ты счастливчик, ты все еще любишь это дело!»
«А ты разве нет?» — спросил я.
«Помоги, Господи!» — пробормотал он. «Да!»
Я не мог оторвать взгляд от Фрица Вонга. Он склонился над рулем, подставляя ветру лицо.
«Ты самый тупой придурок, какого я встречал!» — кричал он. «Хочешь попасть под колеса? Ты что, не умеешь водить машину? А что у тебя за велосипед? Это твой первый сценарий в кино? Как ты можешь писать такую галиматью? Почему бы не почитать Томаса Манна, Гёте?»
«Томас Манн и Гёте», — спокойно объяснил я, — «не сумели бы написать маломальски приличный сценарий. Смерть в Венеции? Да. Фауста? Легко. Но хороший сценарий? Или короткий рассказ вроде тех, что пишу я? Описать высадку на Луну и заставить тебя поверить в это? Чёрта с два!»
«Смерть в Венеции. Новелла Томаса Манна. Фауст. Трагедия Йогана Вольфганга фон Гёте».
«А как ты можешь вести машину с этим моноклем?»
«Нет, твое собачье дело. Лучше ничего не видеть. Посмотри ближе на козла, что едет впереди, и захочешь врезаться ему в задницу. Дай-ка поглядеть тебе в лицо. Ты меня одобряешь?»
«По-моему, ты классный».
«Бог мой, да для тебя, похоже, все, что скажет великий и могучий Вонг, как Библия. Как вышло, что ты не водишь машину?»
Мы оба старались перекричать ветер, который бил нам в глаза и трепал губы. «Писатель не в состоянии купить себе машину. К тому же, когда мне было 15, я видел 5 погибших людей, разорванных в клочья. Машина врезалась в телеграфный столб». Фриц взглянул на мое побелевшее при воспоминании лицо.
«Как на войне, да? А ты не такой уж тупой. Я слышал, тебе дали работу в новом проекте с Роем Холдстромом. Спецэффекты? Здорово! Терпеть не могу условностей».
«Мы дружили еще в школе. Я смотрел, как он лепит крохотных динозавров в гараже. Мы пообещали друг другу, что когда вырастем, будем вместе создавать чудовищ».
«Нет!» — кричал Фриц Вонг сквозь ветер. «Ты их не создаешь, ты на них работаешь! Вот Мэнни Либер, ящерица-ядозуб, которой мерещится паук. Берегись, это настоящий зверинец!»
Он кивнул собирателям автографов, стоявшим на другой стороне улицы, напротив ворот студии. Я тоже посмотрел туда. Внезапно душа моя покинула тело и мгновенно перенесла меня в прошлое. Шел 1934 год. Я толкался и давился в толпе страждущих, которые размахивали блокнотами и ручками, шныряли под солнечными прожекторами на премьерных показах, подлавливали Марлен Дитрих у ее парикмахера, охотились за Кэри Грантом во время боксерских матчей по средам на стадионе Лиджен, ждали у дверей ресторана, пока Джин Харлоу закончит свой более чем 3-часовой обед, или когда Клодет Кольбер, смеясь, выйдет в полночь. Я окинул взглядом толпу безумцев и снова увидел бульдожьи носы, сплющенные мордочки, бледные близорукие лица безымянных друзей откуда-то из прошлого, стоящих перед величественным в стиле испанского музея Прадо фасадом киностудии «Максимус», чьи 30-футовые ажурные чугунные ворота открывались и с лязгом захлопывались за спиной недосягаемых знаменитостей. Я представил себя, затерянного в этом гнездовье голодных птиц, жадно разинувших клювы в ожидании пищи. мимолетных встреч, фотовспышек, росчерков в блокнотах. Солнце скатилось за горизонт, в памяти моей взошла луна, и я увидел, как еду на роликах все 9 миль до дома по пустынным тротуарам, мечтая, что когда-нибудь стану величайшим в мире писателем или наемным сценаристом где-нибудь на шиш под нос Pictures. «Зверинец», — пробормотал я, — «вот значит как».
«А это их зоопарк», —
продолжил Фриц Вонг. И, ворвавшись в ворота студии, мы поехали, раздвигая толпу прибывающих людей, статистов и администраторов. Фриц Вонг направился прямиком под знак «Стоянка запрещена». Я вышел из машины и спросил. «А какая разница между зверинцем и зоопарком?»
«Здесь, в зоопарке, за решеткой нас держат деньги, а там, в зверинце...» «Болванов держат под замком их глупые мечты!»
Когда-то я был одним из них и мечтал оказаться по ту сторону, в стенах киностудии.
«Глупец! Теперь тебе уже отсюда не выбраться!»
«Еще как выберусь! Я только что закончил новый сборник рассказов и пьесу. Мое имя будут помнить!»
«Не стоило мне этого говорить», — монокль Фрица блеснул. «Мое презрение может улетучиться».
Но, насколько я знаю Фрица Вонга, через 30 секунд оно вернется. Фриц наблюдал, как я вытаскиваю из машины свой велосипед.
«Мне кажется, ты почти немец».
Я сел на велосипед.
«Ты меня оскорбляешь». «Ты со всеми так разговариваешь?»
«Нет, только с Фридрихом Великим. Мне не нравятся его манеры, но я обожаю его фильмы». Фриц Вонг вывинтил из глаза монокль и опустил в нагрудный карман рубашки, словно бросил монету, чтобы запустить какой-то внутренний автомат.
«Я наблюдал за тобой несколько дней», — нараспев произнес он. «Во время припадков безумия я читал твои рассказы. Ты не лишён таланта, а я мог бы отполировать его до блеска. Сейчас я работаю, помоги мне Бог, над совершенно безнадежной картиной об Иисусе Христе и Родиантипе и всех этих безмозглых апостолах. Предыдущий режиссер-алкаш, который не способен руководить даже детсадом, потратил на фильм 9 миллионов долларов. Меня выбрали ликвидатором. Ты христианин или как?»
«Отступник».
«Отлично. Не удивляйся, если по моей милости тебя вышибут из твоего дурацкого сериала с динозаврами. Если сможешь помочь мне спасти от тлена этот ужастик про Христа, для тебя это будет ступенькой наверх. Принцип Лазаря. Если ты работаешь над дохлой курицей и выводишь ее вон из киношного склепа, то зарабатываешь очки. Я еще несколько дней понаблюдаю за тобой и почитаю, что ты пишешь. Появись сегодня ровно в час в студийной столовке. Ешь то, что ем я. Говори, когда к тебе обращаются, понял? Талантливый маленький ублюдок».
«Так точно, унтерзейбот капитан».
«Капитан подводной лодки. Немецкий».
«Будет сделано, господин большой ублюдок». Когда я отъезжал, он подтолкнул меня. Не сильно. Просто своей рукой старого философа помог тронуться с места. Я не обернулся. Боялся, что, оглянувшись, увижу его.